мы от меня. И в данном случае говорится вот, да, о даре Божьем, о благословении, которое приехало освящение Жозовой. Да. Вот. То есть получается так, что если мы ее принимаем, то мы принимаем Иисуса. А если мы принимаем Иисуса в ней, то мы принимаем самого Отца Небесного. Согласны с этим? Вы смотрите, что дальше говорится. Кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка. И кто примет праведника, потому что он праведник, получит и награду праведника.
Я поделаю.
Но в данном случае мы понимаем, что Светлана приехала к нам со словом о Евангелии, об исцелении, об освобождении. Так, да? И если мы принимаем ее в этом качестве, то мы получаем это благословение от нее через нее. И дальше. И если кто-либо даст одному из этих нищих чашку холодной воды, потому что он мой ученик, говорю вам правду, этот человек не потеряет свои награды. Поэтому мы, конечно, можем чашкой благословить воды холодной, но мы также можем благословить ее финансы. Согласны? Да. И быть благословением уже, поскольку она для нас благословение, быть благословением и для нее. И вот видите, там пакетик, мы ничего лучше не придумали, у нас нет такой необходимости, с ромашками. Если вы желаете благословить Свету от чистого сердца, вот, вот там пакетик, ну, на протяжении вот этих вот двух дней, прям вот, если это все будет для нее благословение. Вот. И я, знаете как, я слушала одного проповедника, и он говорил такую вещь. Жертва, не кладите, если вам жалко, если вы даете от своего достатка, то, что вам ничего не стоит, это не очень хорошая сила. Жертва – это то, с чем вы будете бороться с самим Богом. Понимаете, о чем я говорю? Жертва, она всегда будет чего-то вам стоить. И когда у вас начинается борьба, тут, в общем-то, стоит задуматься, на кого в данный момент полагаетесь? На Бога или все-таки на свой достаток, на свое обеспечение? И в своей жизни я столкнулась с такими вещами, когда я сеяла, и это стоило чего-то, ну, по-крупному, это стоило у меня чего-то. И Бог выводил меня из серьезных обстоятельств. Бог настолько сильно меня тогда благословлял. Потому что в этот момент я понимала, что я на эту сумму могла, например, прожить месяц, да, там, питаться. Но поскольку в моем сердце было желание благословить человека, служителя, Бог потом рывок делал в моей жизни по всем моментам. Поэтому мы понимаем, что Бог наш обеспечитель. Согласны с этим? И мы не полагаемся на свои финансы, а полагаемся на самого Бога, источника нашего обеспечения. Вот, в принципе, все, что я хотела сказать.
Спасибо, что сказала.
Я хочу сразу помолиться за всех вас, если вы это сделаете, даже если это не сделаете. Господь, я прошу тебя, просто пусть каждое семя, которое они сеют, будет умножено в 1000 крат. Будет умножено в их пользу во имя Иисуса Христа. И будет использовано мной для служения тебе во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Господь, за эти открытые сосуды. За то, что Слово Божие льется в них могущественно. За то, что прямо сейчас их дух открывается. Исцеляющая Божья сила из них течет в их тело, совершая полное исцеление. И я говорю, что прямо сейчас всякая боль исчезает. Всякое несовершенство становится полноценностью во имя Иисуса Христа. Все, что должно вырасти, вырастает. Все, что должно исчезнуть, исчезает. Я говорю, прямо сейчас давление нормализуется. Я говорю, все органы функционируют правильно во имя Иисуса Христа. И я говорю, что рак, я выгоняю тебя вон. Я говорю, лейкемия, вон. Я говорю прямо сейчас. Всякие наросты, коросты, родинки и ваши корни. Я вырываю их силой Божией и приказываю вам умереть. Властью Сына Божьего я убиваю гепатит С, Б, А, любой формы, СПИД, любой вирус, какой бы он ни был, прямо сейчас умирает. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что это не я их исцеляю, а за то, что Ты, чудесный Бог, своей любовью делаешь это. Не потому, что они будут жертвовать, а потому, что они делают для Тебя то, что хотят. Но Ты не исцеляешь их за жертву, Ты их любишь, и это проявление Твоей любви для них. Независимо от того, могут они что-то дать или нет, Твоя Божья сила дарит им этот подарок прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Время мало, сказать вам надо очень много. Будем двигаться быстро, хорошо? У меня на домашней группе всегда было много детей. Моя домашняя группа никогда не была меньше 12 человек. Мы делились, и через 2 недели было опять 12. Время уходило на то, чтобы вырастить лидера, а не на то, чтобы привести людей. Вот. Я хочу вам сказать, что после того, как мы начали делать то, что делал Иисус, молиться так, как молился Он, служить людям так, как служил Он, говорить те же самые слова, которые говорил Он, делать те же самые дела, которые делал Он, люди начали не просто исцеляться, люди начали не просто освобождаться, они начали приходить к Богу. Они начали приходить к Богу. На команде, на скайп, которую я веду, у меня сейчас находится 5 человек, которые либо никогда не знали Бога, либо когда-то знали, но оставили Его. И из-за того, что кто-то и когда-то рассказал им свидетельство о Божьем чуде, они захотели отдать свою жизнь Иисусу или возвратиться к Нему. Из-за того, что церковь сегодняшнего времени не демонстрирует Бога наяву, люди идут к оккультистам за чудесами. Они идут к экстрасенсам. Они хотят стать сатанистами. Кем угодно. Им не интересно просто приходить в церковь и просиживать. Они читают Новый Завет, дорогие мои, и они в этом Новом Завете читают, что Бог исцеляет от всех болезней. И они хотят это видеть в церквях. И каждый из вас – это те люди, которые понесут тот огонь, который есть во мне, который был в Иисусе и который есть в вас. И будут служить в силе и могуществе Иисуса Христа. Каждого из вас Бог будет использовать. Все, что вам нужно, это сказать: вот я, Господь, возьми меня, я хочу, чтобы Ты меня использовал. Это все, что вам нужно для этого. Но Бог не может без вас ничего делать. Если вы не пойдете к больному, Он без вас туда не придет. Если вы не возложите руки на больного, Он без вас, без вас не сможет выйти и втечь в этого человека. Мы не молимся просто за исцеление. Когда я возлагаю руки на человека, я понимаю, что это исцеление на 3 уровнях. Исцеление в духе – это возрождение духа. Исцеление души, да, – это освобождение. Исцеление тела. Можно сказать по-другому. Можно сказать спасение духа это исцеление духа. Можно сказать, спасение души – это ее освобождение. И можно сказать, спасение тела – это его исцеление. Аминь?
Аминь.
Аминь. На кого мы должны, с кого мы должны брать пример в Новом Завете? Кто наш образ? Еще какие варианты? Еще.
Иисус.
Смотрите, мы на прошлом семинаре, мы когда разбирали вопрос, мне сказали такое, что апостолы могли это делать. Ну, типа ученики Иисуса могли исцелять, а мы уже не можем. Мы сейчас зарежем с вами очередную священную корову. Смотрите, ученики Иисуса. Были ли они совершенными людьми?
Нет.
Были?
Нет.
Если вы поймете, какими они были, вы поймете, что вас точно Бог сможет использовать. Точно. Команда Иисуса. Вот представляете, он приходит. Иисус возвращается с ним. Да? И сообщает ученикам, что он воскрес. И они никому не верят, понимаете? И его команда не поверила Марии, которая пришла туда и принесла ему эту весть. Вы бы так вот на их месте поступили, скажите мне, пожалуйста. Там был Фома неверующий, который даже когда его видел, вот Иисус стоит перед ним, он говорит, не поверю, пока пальцы не выжил дырки. Да?
Искариот воровал, бес прогонял.
Иуда, который воровал с казны деньги. Два ученика, которые спорили, кто из них больше. Другие два спорили, подговорили маму, послали к Иисусу и сказали, иди узнай, кто из нас по правую руку от него сядет, а кто по левую. Иоанн, Господи, я очень люблю всех твоих учеников. Я сейчас не убиваю их авторитет. Я хочу, чтобы вы поняли, что ученики были простыми людьми. У Иоанна не все в порядке было с самооценкой, 100%. Потому что он везде о себе пишет, как о любимом ученике Господа. Понимаете? И даже когда они бежали, чтобы посмотреть, воскрес ли правда Иисус или нет, то его не эта тема интересовала. Самое главное, что он там отметил, что он прибежал первым, что он соревновался с Петром, кто первый прибежал первым. Вот я верю, если бы вы бежали к гробу Иисуса, вы бы не соревновались бы. Понимаете? И это люди, которым Иисус доверил Евангелие. Это люди, которых Иисус использовал для того, чтобы распространить весть Божью по всей земле. Он послал их, он походил с ними, понимаете? Нигде он их не учил, как исцелять, как бесов изгонять, как мертвых воскрешать. Он просто это делал, и они смотрели за ним, как он это делал. Правда? И вот он их в Матфея в 10 главе посылает. Матфея 10, 7-8. Вот таких учеников. Все. Иисус созвал 12 своих учеников и дал им силу изгонять бесов, исцелять всяческие болезни и недуги. Это первый стих. И 7. Проповедуйте Царство Небесное близко, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных и изгоняйте бесов. Послал по двое, да?
Скажите, послание для нас изменилось?
Нет.
А мне говорят, что ты радуешься? Что у тебя улыбка все время?
Под духа.
Бесы выходят, когда ты молишься, ты этому радуешься, а ты не радуйся. Иисус сказал радоваться, потому что твое имя записано в твоей жизни. Я радуюсь не потому, что бесы выходят. Я радуюсь, потому что Царство Божие находится внутри меня. Аминь? А что такое Царство Божие? Это мир,
радость,
праведность, любовь. Свобода, я еще сказала, пастор Тамар, во Христе Иисусе. Радость – это плод. Мир – это плод. Если вы делаете то, что делал Иисус, вы будете ходить в постоянном мире радости. Понимаете, аптека забыла меня вообще, потому что я не нуждаюсь в лекарствах. Представляете, сколько сделают христиане, если все исцелятся и перестанут тратить деньги на лечение, а пустят эти деньги на Евангелие. Можете себе представить? Должны ли христиане болеть, скажите мне?
Нет.
Иисус умер за то, чтобы вы были здоровы. Умер. Это ваше право, это то, за что Он умер. Вам не нужно болеть. Я слышу от некоторых людей, они говорят следующее. Я должен это пройти. Это мой крест. Я говорю, Иисус это прошел вместо тебя. Тебе проходить это не надо. Твой крест – это служить людям вокруг тебя, тем даром, который вложен в тебя. И это дар Иисус, как я уже говорила. Аминь. Хорошо, вот смотрите, мне говорят, вот то, что ты прочитала, это он только сказал 12 апостолам. Мне говорят, настоящее поручение Божие, это поручение, записанное в Матфея, 19 главе, да? Которая говорит о чем? Кто помнит?
Проповедовать?
Да.
Евангелие?
Да. Да?
Начать с Марка.
Но есть еще Марка, дорогие мои. И если в Матфея сказано коротко, то Марка сказано длинно. Кому он сказал это делать все?
Верующим.
Давайте научимся, знаете, что делать? Говорить только за себя.
Аминь.
Потому что если он сказал это делать нам,
тогда мы все должны идти кучкой.
То мы или все делаем, или не делает никто. Ну пусть сосед мой делает, да? Но если ты скажешь себе, что это должен делать я, в твоих мозгах что-то изменится. Произойдет переоценка ценностей. Это Матфея 28:19, наоборот. Идите, обращайте все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учите их соблюдать все, что я заповедал вам. И я буду с вами всегда до скончания века. Великое поручение, правда? В этом великом поручении он пообещал что-то. Что он пообещал? Буду с вами всегда до скончания века. Да? Кто был на первом уроке, вы это заметили? Вы еще один файлик поменяли в голове. То есть, если мы уже прочитали, что Дух Святой будет с нами навечно, Иисус говорит, буду с вами всегда до скончания века. Говорит? Да выйдите сюда, пожалуйста. Хорошо. Вот смотрите, он верующий. Я Господь, да? Если Он решил с меня вывести, да? вот все, не хочу быть Богом, надоело мне ваше все вот это служение. И пошел от него. Давай, иди. Стой. Вот смотрите, вот ушел он от меня недалеко. Потому что я все равно с ним. Для чего? Чтобы у него всегда была возможность вернуться. Понимаете? Понимаете? Дальше. Иди сюда, возвращайся. Теперь Господь будет он, а я буду верующим. Хорошо? Дай мне ручки свои. Посмотрите, если я в нем. Я в нем, в Боге. Бог сильный. Он болеет. К нему может проклятие прицепиться. Порубить ему могут. По-украински, извините. Могут ему наделать там что-то сделать, там заговор, приговор какой-то.
Нет.
Нет, не могут сглазить Иисуса.
Сглазить Иисуса.
Хорошо, если я иду, то мы идем что? Вместе. Если я встречаюсь с каким-то препятствием, то препятствие лежит как руки. С кем встречается сначала? С ним или со мной? С Иисусом. Спасибо. Вы это увидели?
Да.
Если ты в нем, то ты не просто в нем, это на бумажке написано. Ты в нем сокрыт полностью. У тебя с ним одно ДНК. У тебя с ним одна кровь. Одна генная структура. В тебе течет его кровь. Ты принимаешь кровь Иисуса? В тебе течет его кровь. Если вы будете соединять себя с вашими болезнями, то что делает сатана? Он пускает горящую стрелу лукавого, и одна из этих стрел – это болезнь. Для чего? Для того, чтобы убить вас, украсть у вас здоровье и погубить. Зачем это нужно сатане? Потому что он вас ненавидит? Нет. Потому что он ненавидит Бога. И делая больно вам, он делает больно ему. Понимаете?
Потому что вы его дети.
Потому что вы его дети. Иисус нам бесконечно и все время говорит о том, что я в вас, вы во мне. Он говорит, что вы ранами моими исцелились. А мы стоим перед ним, вроде бы как на коленях, и просим, исцели нас. Но простое понимание того, что ты должен перестать себя ассоциировать со своей плотью. Ты должен начать себя ассоциировать с Богом, в котором ты живешь. Изменится в твоей жизни все, но твое физическое здоровье – это точно. Если я вожусь плотью, то от плоти пожну что?
Тление.
Все очень просто. Вы есть дух, живущий в теле, не имеющий плоть. Вы не плоть, имеющая дух и живущая в теле. Или вернее, ну вы поняли, да, что я имею в виду?
Угу.
Из вот всех трех составляющих главное какая?
Дух.
Дух. И вы, если рождены свыше, вы являетесь этим духом. Это вы. Это вы новое творение. И ваш дух, он совершенный. В нем нет никакого недостатка. В нем не могут жить бесы. Он не болеет, потому что этот дух одно целое вместе с Богом. Вы соединены в духе с Богом в одно единое составляющее. Вот как, знаете, вот эта спираль ДНК. Ваш дух и Божий. Если вы рассуждаете так, соединяясь с Богом, вы становитесь с ним что?
Одним духом.
Одним. Соединяясь с Богом, вы становитесь одним. Но если вы живете тем, что чувствуете, тем, что видите, то, что испытывает ваше тело, то вы водитесь делами плоти. И только ваше мышление останавливает Божье исцеление для вас. Понимаете? Да? Мы не должны жить чувствами. Мы должны жить верой. Правда, дорогие мои? Ну правда. Верой в кого?
Иисуса Христа.
Который где? Понимаете? Понимаете? Но если вот, допустим, у меня что-то там кольнуло, или пришла какая-то боль, или даже защекотала где-то в носу, что я должна думать? Если я думаю, что я заболела, уже заболела, все. Если я думаю, о, это я была у соседки, она гриппом болела, заразилась, да. Все. Поймите, вы уже повелись на дела плоти. Но если вы просто поймете, что вы не можете болеть, потому что вы в Боге, любая инфекция вообще, прежде чем дотронется до вас, она должна до Иисуса дотронуться, в котором вы находитесь. Соприкасаясь с Иисусом, у нее нет ни одного шанса дотронуться до вас. Думая так, вы будете входить в любые помещения, где будут все похотом больные самыми заразными болячками, и вы не будете болеть. Джон Лейк приехал в страну, в которой умирали все от бубонной чумы, и он собирал больных и хоронил их. Ему запрещали это делать, говоря, что он разносит заразу. Он позвал докторов, сказал снять пену со рта умерших людей, положить эту пену ему на руки. Потом взять соскоб с его руки и под микроскопом посмотреть на эту пену. Все вирусы сдохли. Врачи, которые делали этот анализ, покаялись все. Представляете? Я вам говорю, что если вы сами с собой проведете такой эксперимент, только веря в то, что вы в Иисусе, я вам гарантирую, что у вас будет тот же самый результат. Если у меня где-то что-то начинает, вот просто даже не то, что там боль, а просто какой-то, знаете, там позыв или еще что-то. Я просто говорю, во имя Иисуса Христа, тело, ты номер три вообще. Так вот номер три и будь во имя Иисуса Христа. Исцелись прямо сейчас во имя Иисуса. Все. Тело это номер три. Номер один это дух. И вы есть дух, а ваше тело это ваш пиджак. Пиджак ваш не может управлять вами. Хватит, что все неверующие ходят под управлением этого пиджака. Понимаете? И причем хозяина-то там в доме настоящего и нет. Вы есть дух. И живите как дух. Лучше высвобождайте этот дух в себя. Как? Веря. Веря, что Бог, в котором вы находитесь, и который живет в вас, что вы с ним просто соединяетесь в каждой клеточке, в любом действии во имя Иисуса Христа. Мне говорят, у меня нет почки. Я говорю, если ты в Иисусе, то у Иисуса их две. Правда? Он говорит, правда. Я говорю, у тебя тоже две, значит. Как это? Я говорю, так это? Ну я ж не вижу. Я говорю, правильно, ты же видеть хочешь. А Писание говорит, что верующие должны верить. Аминь? Верующие должны верить. Во что? В Слово Божие. Аминь? Потому что Слово Божие для нас это высший авторитет. Это самая главная инстанция для нас. Это то, на чем мы строим свою жизнь. Аминь? Да? Послание дальше. Марка 16 глава. Это более расширенное поручение великое. Идите по всему миру и проповедуйте всем благую весть. Кому он это сказал?
Мне.
Кто сказал? Молодец!
Саша.
Он это сказал мне, идите по всему миру и проповедуйте всем благую весть. Кто поверит и примет крещение, тот будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. Смотрите, в первом послании он говорил идти в Иудею, во втором послании он уже говорит идти по всему миру. Да? Это в чем разница? Дальше он говорит, кто поверит и примет крещение, тот будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. Если я подхожу к человеку, молюсь за него, да, и он даже исцеляется, но не верит благой вести, которую я ему говорю, да, должна ли я из-за того, что он не верит мне, перестать нести эту благую весть другим? Мне говорят, ну и что, я помолился, он исцелился, но не спасся. Так тут написано, кто поверит, будет спасен. А кто не поверит, будет осужден. Но тут не сказано тебе осуждать или спасать. Тебе сказано идти и говорить, да? И при этом что-то еще делать. И вот какие знамения, поверьте мне. Обетование Нового Завета могущественно в несколько раз прекраснее обетование Ветхого Завета. Я все время думала раньше, что я хоть и духовная еврейка, но как-то это не проявляется особо. Потому что евреи, они во всех путях такие успешные, да? А мы такие сидим, духовные христиане, только смотрим, как они успешные. Вот когда я поняла, кто я во Христе Иисусе, я поняла, что евреям вообще далеко, если честно. Потому что в них же Христос не живет. Не живет, они не крещены Духом Святым, в них нет силы Божией, потому что Дух Божий не поселился в них, Он поселился в вас. Аминь? Аминь?
Аминь.
Вы должны понять разницу, вы, царственное священство, люди, взятые в удел. Бог призвал вас в совершенный свой свет, чтобы через вас явить свою любовь этому миру. Через вас. И он говорит, моим именем они будут изгонять бесов. Мне говорят, один раз он это сказал. И то не в великом поручении. Дальше. И станут говорить на новых языках. И смогут они брать змей голыми руками. Один из переводов говорит, наступать на змей. То есть смысл здесь не только в змее просто ползущей, но смысл в демонах и бесах, которых мы можем безопасно брать, прикасаться к ним и ничего нам не повредит. Это понятно? Есть параллельное место Писания, которое говорит, что ничто не повредит вам. Аминь? Да? Они будут возлагать руки на больных и те излечатся. Расширенное великое поручение. Должны ли мы его делать? Скажи, я должен его делать.
Я должен его делать.
Скажи, это Божья заповедь для меня.
Это Божья заповедь для меня.
Если я не исцеляю больных,
именем Иисуса,
и не возлагаю руки на больных, я не послушен Богу. Спасибо. Именем моим они будут изгонять бесов. Я быстро коснусь сейчас этой темы. Мы не хотели никаких бесов изгонять. Меня никто не учил, как изгонять бесов. Учеников тоже никто не учил. Иисус их не учил. Он сказал им, идите и делайте. Под бой выслал, и он не объяснял им, как им что делать, понимаете? Он сказал, что делать. А как будете делать, уже как хотите, так и делайте, понимаете? А мы сидим всегда. И по 12 лет учимся, чтобы понять, как. Но вы не поймете, как, до тех пор, пока вы не встанете и не начнете это делать. Когда мы начали молиться за исцеление, бесы начали проявляться. И когда ты молишься за человека, и бес с него начинает проявляться, то ты же уже не можешь сказать ему, залезь обратно, не показывайся. А если это еще и служитель? А если это лидер прославления? А если это лидер РИП-центра.
Ну, похвался.
Поэтому служить лучше, когда вы освобождаете, лучше приват. Мы никогда не снимаем, как мы освобождаем людей от бесов. Не потому, что нам жалко показать, как это делать, а потому, что мы не хотим, чтобы видели и знали этих людей. Понимаете? Потому что Иисус к ним относился точно так же, как к больным. И на самом деле, в большинстве случаев, это не вина наша. Потому что Иисус сказал нам бесов изгонять, а мы не изгнали. И они пришли, покаялись, и с бесами продолжают ходить. Понимаете? Наша задача их изгнать. Вот если вы будете молиться за исцеление, и вы увидите какие-то проявления, гавкать, чихать, кашлять, говорить что-то там, вытекаться, рыгать, извините меня такое, что еще, зевать, или человеку резко стало плохо. Вот было не очень хорошо, но вы начали, положили на него руку, и ему он такой, ой-ой-ой, все заболело. Вы должны понять, что там просто нечистый дух. И все, что вам нужно сказать, надо сказать, во имя Иисуса Христа я приказываю тебе, оставь его прямо сейчас. Все. При этом вы должны знать, что он обязан вас послушаться. При этом вы должны знать, что самый большой, самый подкрученный, самый крутой, он уже побежден Иисусом. Аминь? Иисус забрал у них всю власть и силу. И по большинству своему сатана – это великий демонстратор, комбинатор. Он только может шоу создать, но все это шоу заканчивается, когда вы только понимаете, что он просто шоумен, аферист. Он не имеет права прикасаться к Божьим детям. Но он нашел способ, как остановить церковь, для того, чтобы церковь не росла и не умножалась. Христиан современных нельзя заставить грешить практически, правда? Правда? Ты не пойдешь спать с чужой женой, ты не пойдешь колоться, правда? Не пойдете воровать, вы вас не заставишь. Он понял, что этим уже на вас не подействуешь. И он начал вас ранить болезнями, убивать этими болезнями. И он понял, что никто из нас его за этим даже не видит. Скажите, насколько эффективны... Нет, я не так скажу. Вот если я в любую церковь, которая еще не слышала вот этого послания, приду, вот не надо сейчас подавать руки, ладно? И попрошу поднять руки тех людей, которые имеют какую-то проблему в теле или которые болеют. Ну, хотя бы один диагноз какой-то есть, и скажу им, что врать нельзя. То есть должны сделать обязательно. Я вам говорю, что поднимут руки 80%. И вот мы такая армия Христа. Косая, хромая, больная. Со всеми болячками. И мы не ходим, не спасаем никого. И никому не свидетельствуем. На небо пойду. Это все наше свидетельство. Но это не то, за что он умирал. Он умирал не за то, чтобы вы на небо пошли. Он умирал за то, чтобы вы небо сюда принесли. Вы этого не поняли? Чтобы вы небеса принесли на землю. Молитву «Отче наш» все знают? А ну, вторую строку мне, пожалуйста, с ним продекларируйте.
Придет царствие твое.
Да будет воля твоя.
О, смотрите, да придет царствие твое. Мы молимся такой молитвой. Иисус сказал это делать. Молимся? Молимся, да? От того, что мы будем только это провозглашать, Царствие Божие придет на эту землю?
Нет.
Есть две версии. Придет, не придет. Давайте.
Нет.
Давайте вторую часть возьмем. Да будет воля твоя. Да? Вот если вы только будете провозглашать, да будет воля твоя. Но не будете по этой воле поступать. Воля Божия придет? Кто ответственен за то, чтобы воля Божия исполнилась в вашей жизни?
Я.
Какие молодцы! Хорошо.
Уже хорошо. Уже человек всем сказал. Боже, спасибо. А если вы будете эту волю Божью делать здесь на земле, она исполнится? Исполнится. Как узнать волю Божью? Кто знает?
Слово Божье.
Чтобы знать волю Божью, надо читать Слово Божье. А что нужно делать, чтобы ее исполнить?
Идти делать.
Выполнять то, что там написано. Представляете, как просто. Да будет царство твое, он говорил ученикам, идите и говорите людям, что царство Божие приблизилось к вам. Понимаете? Каждый из вас это носитель царства Божьего. И если это вы царство высвобождаете в другого человека, и он его принимает, это царство, то царство Божьего становится больше. Аминь? Аминь? А представьте такую картину. Нужна ли Богу армия такая? Христа больная, косая, кривая, хромая.
Нужна, он уже взял.
Но то, что он вас любит, это точно. Любит. Любыми любит. И каждый из вас в его глазах прекрасен. Очень красивый брат. Очень. Просто прекрасный брат. И Бог просто, когда смотрит на тебя, он радуется, потому что он говорит, сын мой возлюбил, тебе мое благоволение. И он это говорит тебе, потому что он тебя любит. Даже если ты ничего не будешь делать, ты просто примешь Христа. Он будет любить тебя всегда. Но армией ты не станешь, если ты не будешь ничего делать. А Иисусу нужна армия, потому что время последнее. И Он набирает в эту армию людей, которые захотят стать воинами Христа. Если ты станешь воином Христа, поверьте мне, работать на Бога классно. Я частный предприниматель, я занималась большим бизнесом когда-то. Я говорю, что так, как оплачивает мою работу Бог, ни одна моя работа, ни один бизнес не оплачивал никогда. За 3 года практически все, которые у меня были мечты, они исполнились. Даже те, о которых я уже и перестала мечтать. Всего лишь за 3 года. Бог поселил в меня радость, что даже когда я бесов изгоняю, и когда они верещат, мне весело. Правда. Ну вот подходит ко мне женщина в Ростове-на-Дону, а у нее изменения такие, что вот туловище отсюда нормальное, а вот эта верхушка вся вот так развернута. То есть там явно смещение в кресте какое-то. Я понимаю, что сейчас Бог ей вправит все. И я понимаю, что ей сейчас будет больно. Потому что это живой человек. И когда двигаются кости, больно. Да? И просто я ей говорю.
Больно.
Если я так скажу, она убежит. Вот я вела такой семинар там. И нас 6 человек служители. И у каждого человека стоит своя очередь к нему на молитву. Почему? Потому что Бог не только через меня двигается. Через каждого человека, которого я учу и который согласен выучиться. Бог действует в обществе. Через каждого. Бабушки 65-летние, 6-летние дети служат людям исцеление. Понимаете? У Бога нет проблем с возрастом, с вашим. Нет проблем с твоим диагнозом, он все уберет. И она ко мне подходит. И я говорю, во имя Иисуса Христа, я еще даже руку не ложу на нее, ничего. Я говорю, позвоночник, прямо сейчас вытянись и крестец встань на место. И она такая... ручки вот так ее, ну Бог уже ж начал все там вправлять, двигаться все начало, хруст реальный прямо слышен. Я понимаю, что ей больно, я понимаю, что она сейчас начнет орать так, что все, которые сзади, разбегутся и будут ближайшие тоже люди. А мне надо, чтобы они не убежали и не напугались. И я ложу на нее руку и говорю, дух радости, войди в нее прямо сейчас. И она начинает заливаться от смеха. И все стоящие рядом с ней начинают смеяться тоже. Я попробовала это сделать один раз. Рядом стоят служители, у которых бесы там орут, они стоят. У меня смеются. Но это было очень интересно. Потому что сидела на обучении где-то человек 250. Но на молитве было человек 350. И было такое впечатление, что первые шли исцелялись, шли приводили других, и те исцелялись тоже. И очередь никак не заканчивалась просто. Вот. Но люди исцелялись. И у нее все встало на место. И, конечно, она счастливая, там обнимала меня, чуть ли не подняла. Вот. Люди настолько, вот поймите, когда они видят, как Бог действует, то это просто... Помните, делать то, что делает Бог, лучшего счастья в жизни быть не может. Это даже не вы делаете, вы позволяете делать Ему. А Он сидит в вас. Сколько лет вы христиане? Как во мне сидел? 10 лет. Спрятанный там в духе. И думал, когда же до тебя дойдет, что я хочу продолжать это делать в тебе уже, через тебя. Что у меня нет других рук, что у меня нет других ног, у меня нет другого рта, который скажет Слово Божие. Понимаете? Хорошо. Если Писание говорит, что вы будете возлагать руки на больных, и те излечатся. Что это значит? О чем здесь говорится? О чуде или о постепенном исцелении? Молодец. Нет. Вот вы не были на первом, поэтому думаете о чуде. Чудо, я повторяю. Это вот так. И чудо. Постепенное исцеление, это когда помолились вы за человека, и, видимо, ничего не изменилось. Но Бог сказал, что Он с ним будет работать постепенно, как врач, процедура за процедурой.
Амбулаторное лечение.
Да, молодец. Амбулаторное лечение. Так переводится слово Иомария. И вот здесь вот говорится о постепенном исцелении. А мы выходим на улицу, возлагаем руки на человека. Чудо не происходит, и мы думаем, все, не буду больше. Не буду, все. А зачем? А вот ты не послушен теперь Богу. Бог тебе сказал это делать? Он не сказал тебе, что если будут исцеляться, тогда ты будешь мне послушен. Он же такое не сказал. Он тебе сказал возлагать руки и сказал, что Он исцелит их потом. Но не ты же исцеляешь, правда? Твоя задача научиться смотреть не на плоть человеческую, а на слово, написанное здесь. Твоя вера должна основываться не на то, что ты видишь своими глазами, а на то, что написано в Слове Божьем. Аминь? Поэтому, если ничего, видимо, не произошло, то для меня вопрос вообще даже больше не существует. Этот человек будет исцелен. Вопрос через час, через два, через неделю, но он будет исцелен, понимаете? Сколько бы времени ни потребовалось, у Иры Сморж в книжке есть такой пример. Женщина, у которой был огромный зуб, пришла со служения с церкви, пришла домой и заявила всем, что она исцелилась ранами Иисуса и что у нее уже зуба нет. Они посмотрели на нее и думают, ну ладно.
Правильно говорит.
Через месяц они начали говорить, замолчи. Через два говорили, ты сошла с ума. Через год говорили, отдадим сумасшедший дом. Но ровно через год она вышла из своей комнаты. Еще не успела дойти до зеркала. И она опять просто сказала, что рана Иисуса она исцелена. И что Бог убрал у нее зуб. И все ее родные увидели, что зуб исчез. На это понадобился год. Ну и что? Понимаете? Лучше год исцеляться, чем год умирать. Правда? 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 На что она смотрела? На то, что она видела? На то, что чувствовала? На то, что мешало? Нет, она смотрела на записанное Слово Божие. Правда? Записанное Слово, которое говорит, будут исцелены. Будут. Это постепенный процесс. Аминь? Поэтому пусть тебя не расстраивает то, что ты не видишь, что происходит. Мало того, что могу вас уверить, люди зашли за переулок и исцелились, а вы даже об этом не знаете и думаете, что Бог через вас не действует. Где-то только процентов 70, наверное, людей вы не будете знать, что с ними произошло на улице. И только 30%, может быть, дадут о себе знать вам. Мы с Русланом живем, это служители с команды Днепропетровской, мы с Русланом живем на одном массиве. И нас практически там уже все знают. И никто, они настолько рады, если мы подходим и молимся за кого-то. Они это просто делают уже с радостью. Но не всегда так было. Но мы не смотрим. То есть, если человек, мы говорим... Можно мы за вас помолимся? Если человек соглашается, да. Если нет, мы возлагаем руку, смотрим человеку в глаза и говорим, будьте здоровы во имя Иисуса. Все, и пошли. Ты говоришь, а что толку с такого Евангелия? Но так же Иисус. И Он так делал. Он просто молился за людей. Он просто служил всем. И мы должны жить как Он. Аминь? Поступать так, как Он. Луки откроем. 10 главу, 17 стих. "72 ученика, посланных Иисусом, возвратились радостно и сказали, Господи, даже бесы подвластны нам во имя Твое". Вернемся чуть-чуть раньше. 10 стих. "После того, как Господь избрал 70 других учеников и послал их подвое перед собой в каждый город и место, куда Он сам намеревался идти". Может сейчас Иисус идти куда-то без вас?
Нет.
Имеет Он намерение куда-то пойти?
Да.
С кем Он туда пойдет?
Со мной.
Если ты туда не пойдешь, Он туда сможет попасть?
Нет.
Нет. Даже если вы только это поймете, это уже изменит вашу жизнь на 50%. "И сказал им, жатва велика, но работников мало. И он говорит, идите, я посылаю вас, словно овец, к волкам. Не берите с собой ни денег, ни суммы, ни обуви. Ни с кем не останавливайтесь и не заговаривайте в пути. В какой бы дом ни вошли, говорите мир этому дому. И если там будет миролюбивый человек, ваш мир останется с ним". Вы поделитесь с ним миром Божьим, Царством Божьим внутри вас. Понимаете? Вы его туда распространите, это Царство. И он говорит, оставайтесь в этом доме, ешьте и пейте, что вам предложат. Если не предложат ничего, поститесь, значит. Потому что работник достоин оплаты. И 8 стих. "Если вы войдете в город, и вас примут". А, нет. И 9. "Исцеляйте там больных, говорите им, Царство Божие приблизилось к вам". Исцеляйте там больных, говорите, Царство Божие приблизилось к вам. Марка 16. Он сказал всем ученикам перед Вознесением. Да? Сколько там было учеников? Где-то 130. Да? Потому что мы читаем в Деяниях потом, что их 130 уже ждало его крещение Духом Святым. Помните, да?
Значит, сначала 12 сказал, потом 70, потом 130. Как часто вы это слово слышите для вас? Вам говорят о чем угодно. Но вы должны знать, что это то, что Иисус говорил делать ученикам. Он их сидел, учил, готовил для этого и посылал это делать. Понимаете? Когда это послание вдруг изменилось? Почему оно должно было стать другим? Это не задача только апостола. Апостол – это посланный. Нести благую весть. Понимаете? Через вас Бог хочет делать великие дела. Через вас. Через каждого. Через каждого. Через вас. Бог хочет действовать через вас. И только вы можете его ограничивать в чем-то в своем мышлении. И знамения, это ее личное отражение, ее служение, и как ее невероятно использовал Бог, было описано ей самой. Вот выдержка из этой книги, которая история, которую она описывала, произошедшая в 1885 году. Она пишет, что церковь была холодной и формальной. И многие из лучших горожан уклонились в скептицизм. Я знала, что потребуется удивительная демонстрация Божьей силы, чтобы убедить людей. Поэтому мы молились, чтобы Бог проявлял свою силу и власть через нас, чтобы грешники могли знать, что Бог все еще живой, что есть Его реальность в вере в Него, и это обличало бы их о грядущем ужасном суде. 5 ведущих членов церкви сказали мне, что они поддержат меня и объединятся со мной в молитве Господу о том, чтобы Он изливал через нас свою силу, пока город не будет потрясен, как и вся земля на миле вокруг. Мы молились, чтобы христиане и грешники падали, как мертвые, чтобы они были закланы Господом, и чтобы Господь ответил на их и на наши молитвы удивительным образом. Маленький мальчик, который был лидером класса, прямо во время урока, они там молились у себя в церкви, а рядом в школе, мальчик упал под воздействием Божьей силы, встал после этого, вышел за кафедру и начал говорить с мудростью и силой Божьей. Его отец начал кричать и славить Господа, потому что давно уже молился за спасение этого мальчика. В течение того времени, пока молодой брат проповедовал и просил людей выйти, чтобы принять Христа, они начали плакать по всему помещению. Некоторые кричали, некоторые просто упали в прострации на пол. Различные действия Святого Духа можно было наблюдать повсюду. Проявление силы Божьей продолжало возрастать, пока мы не закрыли собрание, которое длилось в течение 5 недель.
Месяц.
Не заканчиваясь, представляете? Нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Мужчины, женщины, дети были поражены в своих домах, на рабочих местах, на дорогах и лежали как мертвые. Они видели удивительные видения, став уже были обращены к Господу, воздавая славу Ему. Когда они рассказывали то, что они видели, их лица сияли и светились, как лица ангелов. Страх Божий сошел на город. Полиция доложила, что им прежде не доводилось видеть таких перемен. Им больше нечего было делать. Они свидетельствовали, что большие, что они больше не производят арестов. Потому что никто не ворует и не совершает преступлений. Сила Божья хранила город. Не было драк, ругани на улицах, люди перемещались с мягкостью. Похоже, что повсюду просто присутствовал дух любви, доброты среди всех классов населения, как если бы они чувствовали, что находятся в присутствии Божьем. Один из торговцев упал и впал в транс в своем доме и пролежал несколько часов. Сотни ходили смотреть на него. У него было видение и послание к церкви. Господь показал ему состояние некоторых членов церкви. И он рассказал час своего видения, но отказался передать послание к церкви. Поэтому его поразила немотой. Как этого?
Захарий.
Он не мог больше сказать ни одного слова, потому что отказался говорить то, что хотел Господь, чтобы он сказал. Господь дал ему знать, что он никогда больше не сможет говорить, если не поделится посланием. Он встал на свои ноги и рассказал видение. Бог развязал его язык. Присутствующие знали, что он стал немым, и когда он начал говорить и рассказал о том, что испытал, это оказало прекрасное действие на церковь и на грешников. Однажды была вечеринка в отдалении 17 миль от города. Некоторые молодые леди думали, что они прекрасно проводят время, пародируя, изображая транс, который происходил на служениях Этер. Господь на месте поразил некоторых из них. Они лежали там, как будто их пристрелили. Представляете? Их вечеринка насмешек вскоре превратилась в интенсивное молитвенное собрание, и крики о милости были слышны. Люди приезжали на это собрание на повозках за многие мили. Они впадали в транс, лежали там, как мертвые, Бог их спасал, и они потом приходили в себя и молились. Однажды ночью, направляясь в повозке на собрание, группа мужчин и женщин подшучивали над трансами. Они говорили прохожим, что направляются на собрание, чтобы побывать в трансе. Перед тем, как собрание закончилось, все, кто шутил, были поражены силой Божией и лежали, как мертвые, на полу. И потом их развозили на повозках из дома по домам. Страх Господень сошел на весь город. Все увидели, что страшно насмехаться над Богом и Его делами. Бог работал удивительным образом на этих собраниях. Начальник почтового отделения был обращен. Все классы общества, от грубых и жестких до самых интеллигентных и одаренных людей в городе, были приведены ко Христу. Мы перенесли собрание в зал оперного театра, но даже оно не было способно вместить толпы собиравшихся. Настолько великим было пробуждение среди жителей. Госпожа Этер говорила, что мы должны запрещать болезням и бесам с такой посланной небо властью и силой, какая только есть у Иисуса. Она начинала с того, что просто возлагала руки на больных и приказывала болезням уйти. Она не знала Слова Божьего, она не умела читать. Она просто иногда приходила на собрание. Бог призывал ее все время. Однажды пришла какая-то инфекция, и у нее умерло все 6 детей. Но в ее сердце продолжал звучать Божий призыв. И она не хотела служить, потому что она говорила, что она женщина, потому что она не знает Писания и потому что она не умеет читать. И убирая в своей конюшне, Иисус пришел туда, в эту конюшню, и сказал ей: «Почему ты до сих пор не в моем винограднике?» Она ему сказала: «Я женщина». Он опять ее спросил: «Почему ты до сих пор не в моем винограднике?» Она ему сказала: «Я не умею читать». И на стене ее появилась открытая книга. И это была Библия. И она вот так вот пролисталась. И она запомнила ее наизусть. После этого она сказала: «Если ты дашь мне силу, которую дал рыбакам из Галилеи, я буду тебе служить. Эта женщина, она вдохновляет меня делать то, что делал Иисус. Мы образованные. Мы умеем читать, у нас есть Писание. Мы знаем, что Иисус живет в нас. У нас нет возможности не войти в это, понимаете? Вы те, кого Бог хочет использовать. Мы вернемся к тому, что мы разбирали сейчас на первом уроке. Помните, мы говорили, что у нас есть два завета, ветхий и новый. Да, помните? Вам придется принять решение, на основании какого из этих заветов вы живете. То, что их два, говорит о том, что второй заменил первый. Библия говорит, что Старый Завет – это всего лишь прообраз нового. Аминь? Всего лишь прообраз. Старый указывает на новый. Если бы он был совершен, Старый Завет, новый был бы не нужен. Аминь? Старый указывал на новый. Новый Завет делает вас учениками Христа. Старый Завет делает вас учениками Моисея. Понимаете? Мы хотим, чтобы Бог нас исцелил. Но вместо того, чтобы делать то, что делал Иисус, начинаем применять методы Старого Завета. Начинаем просить Его, чтобы Он нас исцелил. Начинаем выпрашивать у него, искать его благоволение. И не работает это у нас, понимаете? Почему? Потому что практически нет из нас людей, которые бы ходили в совершенной святости. А из-за того, что мы в ней не ходим, мы считаем, что Бог нас использовать не может. И у нас нет дерзновения приходить к нему и просить с верой для своего исцеления. Понимаете? Если вы хотите, чтобы исцеление в вашей жизни работало, вам надо применять методы Нового Завета. В Новом Завете работает только новый. Аминь?
Аминь?
Вот смотрите, больная женщина, страдающая кровотечением. Кто решил, когда будет исцеление? Она или Иисус?
Она.
Участвовал ли Иисус физически, ну то есть знал ли он в том, что он ее исцеляет?
Нет. Ну потом почувствовал, что он спросил.
Ну потом, да?
Да.
Ну вот смотрите, кто принял решение, что исцеление произойдет именно так?
Женщина.
Женщина. Могла ли она прийти к нему раньше?
Да.
Могла.
А позже?
Да.
А вообще не прийти? Да. Могла, правда? Она сама построила картинку, как она исцелится. Да? Да? Я вас прошу, не стройте картинки никакие, не надо. Бог все равно могущественнее вас. Все, что вам нужно, это сказать болезнь, убирайся вон. Все, что вам нужно приказать тому, что вы не хотите, чтобы у вас было, чтобы оно ушло во имя Иисуса Христа. Все, что вам нужно, нужно приказать вашему телу, чтобы оно функционировало правильно. Вы изгнали болезнь, да, приказав ей уйти. Болезнь ушла, но тело с поломками. Поэтому вам надо приказать телу, чтобы оно восстановилось. Аминь. Тело обязано ваше слушаться, помните, да? Это наш пиджак. И оно номер три, помните, да? Номер три всегда слушает номер один. Номер один – это вы. Мы смотрим на больных людей, как на оккупированных царством тьмы. И наша задача – освобождать их от этого царства тьмы. Если вы так будете смотреть на больных, все будет очень просто. Мне уже сегодня сказали на кухне, что то, что вы говорите, что-то как-то очень просто. Что-то как-то очень просто. Поймите, помазанное учение делает все простым. Непомазанное учение делает все сложным. Чем недоступнее материал для вас, делайте выводы сами. Делайте как Иисус. Говорите как Иисус. Аминь? Аминь? Я не говорю вам о том, что мы должны выкинуть Старый Завет. Он прообраз. Мы должны его использовать. Аминь? Но жить и поступать и действовать мы должны на основании нового. Правильно? Если ты христианин, ты относишься к Новому Завету. Вы должны смотреть на Ветхий Завет через призму Нового. Скажите, пожалуйста, Илья, Авраам, Даниил, Моисей. Это люди Старого Завета. Почему о них и о некоторых героях веры написано в Евреях? Помните, да? Почему о них написано, что они без нас не могли достичь совершенства? Почему? Там говорится, что весь мир их не был достоин, помните? Но их никто не ставил ни на что, об этих героях веры. И даже если мы посмотрим на Авраама, Бог действовал через Авраама, делал чудеса. Ну как вам сказать, это может быть не были чудеса вот такие, да? Но все равно Бог действовал через него могущественно, правда? Правда?
Да.
Если мы возьмем Моисея, воду из скалы высекал, море красное раздвигал, да? Воду красное делал, кровь превращал. Что еще делал?
Суды выпускал.
Они были Духом Святым крещены, все скажите мне?
Нет.
На них Дух Святой сходил на некоторых временами, а на некоторых пребывал. Но даже в таком положении они могли делать то, что делали. Илью вспомните, да? Как он свел огонь с неба на абсолютно мокрые дрова. Поиздевался над 400 пророков Ваала. Это оккультисты сегодняшние. Будьте как Илья. Пусть у вас в духе будет дух Ильи. Понимаете? Что делать вокруг меня одни оккультисты? Приказать во имя Иисуса Христа дома, когда находишься. Не надо людям в глаза это делать. Может, реакция неадекватная быть. Если это ваши сотрудники на работе, придите дома и скажите, во имя Иисуса Христа, дьявол, я приказываю тебе оставить их всех прямо сейчас. Я лишаю их чародейских сил, их волшебства и колдовства. Один знакомый мой брат во Христе, его мама занималась оккультистом 15 лет, оккультизмом. К ней постоянно стояла очередь на прием. Он был христианином, она колдовала, он все время от этого страдал. После того, как он услышал то, что я вам сейчас сказала, он пришел домой, помолился. И все, мама не может больше ничего делать. Даже не я молилась. Молился он сам. Люди перестали к ней стоять в очередь. Она осталась без дохода. Понимаете, я верю, что она придет к Богу. Это все просто. Вы посажены с ним где? На небесах. Вы выше всех, кто под вами. И все, кто под вами, они под вашими ногами. Нет такого дьявола, нет такого беса, нет такого диагноза, нет такой немощи, которая не была бы вам подвластна. Они все под вашими ногами. Просто вы должны понять одну вещь, что это не вы делаете, но делает Иисус, живущий вас. И ваша задача, вот чем вас меньше будет в этом во всем, и чем больше вы дадите возможность Иисусу действовать, тем это будет действовать сильнее. Это похоже на лук. Вот чтобы было благоухание Христово через вас проявляемое, да, лук надо снимать, снимать, расчищать, расчищать. Аминь? Аминь? У меня не получится. А вдруг ничего не произойдет? А вдруг он не исцелится? А вдруг у меня ничего не получится? Вы поймите, вы в этот момент вы думаете о себе, а это грех. Вы должны дать возможность Богу действовать, и все. Это вообще не от вас. Все, вам что нужно сделать, это прийти, положить руку и сказать человеку Слово Божие. Все. Можете не говорить. У Марка сказано просто руку положить. У нас есть такая служительница Марина Филина. Она работает в салоне оборудования лечебного. И ей не разрешали молиться там за людей. Она просто возлагала руки. Возлагала, возлагала. Опухоли начали у людей исчезать. Они начали палочки бросать. И было две очереди. Одна на лечебное оборудование, а другая к Марине в подсобку. Но она и там не могла молиться громко. Она просто возлагала руки. А потом она говорит, их стало так много, что я просто начала их обнимать. Вернее, говорит, это они начали все приходить и меня обнимать. Я, говорит, сначала не могу понять, что же они меня все обнимают. А потом они обнимают, я говорю, Марина, спасибо. Марина говорит, так это же Бог, это не я. Понимаете? Люди вот таким образом спасаются. Они ищут проявлений Божьей силы. Не видя его через Божьих людей, эту силу, они идут и отдают свои жизни Ваалам и Астартам. В кавычках, да? Это понятно? Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, кто назван самым большим пророком, рожденным женщиной?
Иоанн Креститель.
Иоанн Креститель. Почему он был самым большим пророком? Потому что он говорил о Мессии. А, скажите, пожалуйста, Иоанн пророк, у него есть какие-то чудеса?
Нет.
Почему он больше тех, у кого были чудеса?
Он сказал, что Иисус пришел. Он вот он здесь.
Все пророки до него говорили о том, что Иисус грядет. А он был предтечей. Он показал на этого Мессию и сказал вот он.
Катя, по-моему, сам сомнился. Ты или это или не ты?
Ну, это потом. Ну, смотрите, важно не то, что вы исцеляете и делаете чудеса. Это правда. Важно, какое вы несете при этом послание. Послание, которое вы несете, это более важное, чем чудеса и исцеления. Аминь? Но я хочу вам что-то показать здесь. Сказано также, что даже самый маленький в Царстве Божьем больше его. Вот представьте, Иоанн больше Моисея, Иоанн пророк больше Ильи, больше Даниила. Больше самых больших пророков, которые существовали до него в наших мозгах, мы понимали, что те больше, да, чем он. Но Иисус говорит, что он был самым большим пророком. И тут же он говорит, но самый маленький в Царстве Небесном больше этого Иоанна пророка. Кто из вас думает, что он маленький в Царстве Небесном? Такой, вообще я никакой, ничего не знаю, ничего не умею, вообще ничего не понимаю. Это про вас. Это вы больше вот этих всех остальных. Всех вместе взят. Это про вас, про каждого. С самый маленький в Царстве Небесном, это я, это вы. Это все мы. Потому что мы уже в Царстве Божьем. Правильно? Да? Ты скажешь, я не на небе еще. Но Царство Божие – это не небо. Это часть неба в тебе. Аминь. Аминь. Почему ты больше, чем все эти пророки?
Потому что Христос живет.
Потому что у вас живет Христос. Аминь. Потому что у вас живет Дух Святой. Потому что у вас живет Его сила, Его власть, Его помазание. Скажите, пожалуйста, есть ли дары у Иисуса Христа? Все. Оставил ли Он какие-то на небе? Пришел ли Он к вам, оставив дары, а сам так тихо пришел, дары пусть лежат. Пусть они за дары еще там что-то сделают. Вот Он такое сделал?
Нет.
Нет? Все 9 даров, которые перечислены в послании к Коринфянам, есть у каждого из вас. О-о! У каждого. Почему вы их не видите? Потому что они проявятся только тогда, когда вы начнете служить людям. Только тогда, когда я начала служить людям, начала работать слово знания, начала работать слово мудрости, начала работать, да, сверхъестественной веры. Когда ты подходишь к человеку, и тебе вообще ничего не надо делать. Женщина, будь исцелена во имя Иисуса Христа. И все болезни уходят тоже. Понимаете? Потому что эти дары даны не для вас. Они начинают работать для вас только тогда, когда вы ими служите другим. Если ты служишь исцелением другим, исцеление активизируется в тебе. Понимаете? Хорошо. Дар исцеления. Откуда он берется? Кто знает? Что такое дар исцеления? Кто знает?
Дар для служения.
Чтобы не было вот таких заморочек каких-то. Дар исцеления – это когда ты пришел человек и сказал, я тебе передаю дар исцеления. Это дар исцеления. Я уже показывала вам, что он сдуется. Да? Помните? Дар исцеления – это когда ты сначала верой, просто веришь, что даже если ничего физическими глазами ты не увидел, то ты веришь Слову Божьему, что Бог исполнит свое слово. Ты сделал свою часть, Бог сделает свою. Аминь. Когда ты нашел один какой-то диагноз, и у тебя произошло несколько подряд исцелений в этой области, тогда ты приходишь в один определенный момент, когда тебе уже просто не нужно верить. Понимаете? Ты просто подходишь к человеку, ложишь на него руку, он исцеляется. Понимаете? Но для этого тебе надо просто наработать людей, в которых ты увидишь, что Бог через это действовал. Как нарабатывать?
Преображаясь в Его славу.
Как нарабатывать? Да. Очень просто. Смотрите, сила Божия в каждом из вас есть, правильно? Но каждый из вас может проявить ее только на какой-то определенный процент. На какой-то определенный процент. Как этот процент увеличить?
Постоянно молиться за Бога.
Увеличить.
Чем больше в практике, тем больше.
Я увеличиваю процент по имени Иисуса Христа.
А как это нет?
Все, увеличение идет по закону сеяния и жатвы. Если ты сеешь деньги, то ты пожнешь деньги. Если ты сеешь исцеление, то ты пожнешь исцеление. Если ты сеешь Божью силу, то ты пожнешь Божью силу. Понимаете? Если ты сеешь любовь, ты пожнешь любовь. Если ты сеешь ветер, пожнешь ветер. Да? Это понятно? Чем больше вы ее отдадите, тем больше она вернется к вам умноженной. Я не вижу, что Бог через меня действует. Что мне делать? Вот такой вопрос я задаю. Я говорю, больше служить людям, и все. Просто процент, который ты высвобождаешь, он настолько маленький, что если болезнь, допустим, 100%, да, а вы высвободили 20%, человек это даже не почувствует. Он скажет, что боль уменьшилась, если вы хотя бы 35% силы высвободите в эту болезнь. Тогда он скажет, о, чуть-чуть легче стало. Понимаете? Хорошо, что мне делать? Бесконечно ему служить? Нет, найти других 10, помолиться за них, а потом вернуться к этому. Пока ты за 10 других помолишься, сила Божия в тебе умножится. О, дорогие мои, просто начните видеть больных людей везде.
Они везде.
Спросите себя, хочет ли Иисус послужить им. Иисус, который во мне, им хочет послужить. Все, просто подходите к этим людям и говорите, во имя Иисуса Христа, будь здоров. У меня есть дедушка, который ездит на инвалидной коляске. У него отрезана одна нога. Я за него периодически молюсь. Я верю, что Бог действует. Понимаете? И хотя еще глаза мои ничего не увидели, там никакой разницы. Но дедушка очень радуется, когда я за него молюсь. Не правда? Такой веселый ездит сюда. Твое задание начать демонстрировать Бога везде, где бы ты ни находился. И ты должен помнить о нем, как о Боге, который превосходит любую болезнь, любую немощь, любую одержимость, любое психическое заболевание, нищету. Илья, Елисей были великими людьми, Бог действовал через них могущественно. Но все они были все же простыми людьми. Потому что сказано, что Илья был таким же человеком, как мы. Аминь?
Аминь.
Вы знаете, что вы можете приказывать погоду?
Да, да, аминь.
Молодец. Вы знаете, что вы можете на духовном уровне издать любой закон, который вам нужен?
Еще не пробовал.
Правильный закон, конечно. У нас знаете сколько законов неправильных? Давайте правильные законы говорить. Мы на Украине издали закон, что все казино должны закрыться. Закрылось. Мы на Украине издали закон, что курение во всех общественных местах должно быть запрещено. Запрещено. Сейчас прорабатывается закон о том, чтобы запретить тепловаться на улице. Вы скажете, мораль, мораль, ну и что? Да больше святости у вас уже будет, правда? Правда? Вы можете... Послушайте, вы же цари. Вы цари и священники. Ваша царственная власть проявляется в том, чтобы издавать то, что вы хотите. А власть священника происходит в том, чтобы говорить то, что вы хотите. Понимаете? Кто делает? Бог живущий вас. У вас есть куча ангелов. Это ваша свита. Это ваши исполнители. Такие, знаете, вот это, два десятка ангелов возле каждого верующего лежат, семечки плюют, потому что делать им нечего. Пойдите, вот прикажите им, чтобы они что-то сделали. Они служители, посланные для того, чтобы служить вам. Те, которые наследуют спасение. Они? Прикажите нищете уйти. Прикажите деньгам прийти. Кошелькам наполниться. Холодильнику наполнился.
Сразу просто желудку и все.
Ускорить процесс. Раз. Не готовить. Не ходить.
Вначале у меня хватало мудрости попросить у Бога одно яблочко. Там Господь, ну хоть одно яблочко. Там или одну мандаринку. Там, или что-нибудь там, мясо, кусок, да, для семьи. Для того, что если денег когда нет, то такая вера, знаете, на одно. Потом раз, Бог дает. И так думаешь, так может два попросить. Просишь два, он два дает. Вот я посидела, подумала, думаю, надо, наверное, ящиками попробовать. А что я? Один персик, пусть ящик принесу, я еще поделюсь со всеми, понимаете? И начали приносить ящиками. Кто издавал вот этот указ? Как это работает вообще? Как? Это вы, цари и священники, издаете это в духовном мире. Когда дети Божьи говорят, Бог соглашается, а ад повинуется. Вы имеете все благословения во Христе Иисусе. Представляете, вы придете на небо, и Бог вас приведет в комнату, где все стоит ящиками. И вы ничего не взяли оттуда. А он тебе скажет, ну это у тебя все было, ты мог это взять. Понимаете? Если вы начнете работать на Бога, если вы начнете служить как он и приводить людей ко спасению, исцелять больных, воскрешать мертвых. Мне говорят, что делать, если я молился за больного, и он умер. Я говорю, переходить на служение воскресенья для мертвых.